Начинаем мы прямой эфир. Всем здравствуйте. Павел Цымбаленко, лидер школы эффективности, сегодня у нас в прямом эфире. Может отвечать, конечно, на ваши вопросы, но для начала он расскажет вам о мудрости, мудрости Чанаки Пандита. На этом мы основываем все прямые эфиры от Павла. И, конечно, продолжаем в таком духе применять, как-то учиться применять эту мудрость в нашей жизни. Здравствуйте, Павел.
Добрый день. Весеннего настроения, хороших эфиров.
Спасибо.
Итак, продолжаем с вами изучать ведическое знание. В данном случае я, как один из лекторов Веда Радио, естественно, если это Веда Радио, радио, которое вещает Веды, я думаю, что если Шрили Вьясадеве изначальному автору Вед сказать, что через 5500 лет ведическое знание транслируется на радио, на широкие массы людей, он бы, наверное, очень сильно удивился своему успеху, порадовался бы. Так что я ни разу вам этого не говорил, вот сейчас, пользуясь возможностью, спасибо вам за то, что вы делаете. Окей, в данном случае мы рассматриваем произведение, которое называется «Нити Шастра» Чанаки Пандита. Чанаки Пандит – это в высшей степени практичный человек. Тем, кто сегодня с нами первый раз, кратко могу сказать о нем, что он был одним из очень ученых браманов. Браманов в ведическом обществе называли интеллектуалов, которые хорошо знали священные писания, обладали определенными качествами и при этом мудростью, необходимой для того, чтобы все это в жизни применять. И он разбирался практически во всех отраслях и сферах жизни, потому что был главным советником царя Махараджа Чандрагупты, мальчика, которого он воспитал. Ну, есть несколько версий, каким образом они встретились, но одна из самых авторитетных версий, что Чанаки Пандит увидел этого маленького мальчика, воспитал его с детства, сделал из него царя, они освободили престол от недостойных людей. Долгое время этот царь правил царством, и Чанаки был его главным советником. То есть у него есть практический опыт в политике, в экономике, в сфере естественных взаимоотношений, в духовной жизни. Он был высокодуховным также человеком. И буквально сегодня у меня была встреча с группой людей, мы обсуждали то, что принципы, настоящие принципы или законы жизни, они на то и законы, что они применимы всегда, везде, в любом месте и работают они также всегда, везде и в любом месте. Поэтому, в принципе, главное, что должен понять человек, это не какие-то детали, он должен понять базовые, фундаментальные принципы. Мне нравится жизнь, мне нравится, как это звучит на английском, basic foundation. То есть базовые ценности или базовые принципы жизни. Ну, в русском языке мы употребляем этот термин «фундамент», на некий фундамент, на основании чего все остальное строится. И как раз-таки эта книга и то, что говорит Чанаки Пандит, она формирует фундамент этого правильного понимания жизни или фундамент нашего разума. Ситуации могут в жизни меняться, время может меняться. Принципы приложения, приложение этих принципов на жизнь, оно может меняться, но сами принципы, они неизменны. Мы сегодня встречались и говорили о том, каким образом заботиться о младших, то есть о наших детях, о каких-то людях, которые мы ведем. И ну, кто-то выразил сомнение, что у меня, говорит, нет детей. Я говорю, ну и что? Есть сам по себе этот принцип, что должны быть отношения со старшими, с равными и с младшими. И чтобы человек чувствовал некую полноту жизни в сфере отношений, у него все эти отношения должны быть. Должен быть над ним кто-то, у кого он учится, с кого берет пример, от кого вдохновляется, от кого чувствует тепло и поддержку, кто за кем идет или ради кого он действует, да, кого он хочет удовлетворить. Миссия, она приходит сверху всегда, полноценная миссия, не придуманная нами, когда мы сами придумали, сами не достигли и сами себя неудачниками считаем. Должны быть всегда отношения с равными, дружба, коллеги, соратники. Хорошее есть русское слово «соратник». «Рать», насколько я знаю, насколько я помню, Это когда воины вместе сражались, и соратник, человек, с которым ты вместе делаешь какое-то дело. Брат, сестра, коллеги на работе, когда мы вместе одно дело делаем, это принцип равных. И есть принцип то, что должны быть какие-то младшие, где мы должны заботу проявлять, любовь, защиту. И не только дети. То есть, в принципе, каждый человек в жизни становится для кого-то учителем, наставником, что ли, тренером, как минимум для своих детей. Просто разные люди, в зависимости от своей развитости, они в разных размерах могут делать эти вещи. Поэтому еще раз, сами по себе принципы, эти принципы, то, что должны быть отношения со старшими, равными и младшими, и как их строить, это все подробно описывается Шримад-Бхагаватам. Это главное ведическое произведение, и там в трех местах, как минимум, говорится, что все эти три вида взаимоотношений, они важны и ценны. Как это уже прилагается к нашей практической жизни? Здесь нужно применять разум, естественно. Важно, чтобы в нашей жизни был какой-то наставник, учитель. И тогда мы сможем понять, каким образом ведическое знание прилагается к реальности. Оно очень практично, в высшей степени практично. Оно настолько практично, что моя благодарность Богу за то, что я столкнулся в какой-то момент с этим, она увеличивается из года в год. В основном люди начинают считать, что это теория тогда, когда они не применяют она на практике. Итак, мы с вами в прошлый раз не разбирали Чанакхи-сутры. В этот день мы будем разбирать именно их. Я говорил о пяти важнейших качествах или навыках, о пяти разделах знания, которые должен знать каждый человек. Это был очень важный, ценный, практичный материал, в котором должен развиваться каждый и воспитывать своих младших и детей. Сегодня мы просто пойдем с вами дальше. Мы прочитаем 11 стих из 1 главы. Чанакхи говорит: «Проверяй слугу в исполнении долга, родственника в трудности, друга в несчастье, а жену в горе». Проверяй слугу в исполнении долга, родственника в трудности, друга в несчастье, а жену в горе. На самом деле большинство из того, что говорит Чанакхи Пандит, он взял это из категории отдельных ведических писаний, которые называются Дарма-шастры или Нити-шастры. Эти тексты, они описывают, каким образом человек должен вести себя в социуме. Иногда там говорят, что вот в Ведах не говорится об обязанностях мужа и жены, что там кто-то говорит, Веды говорят, покажите, где это есть в Ведах. Но это полная чушь, это говорят абсолютно неграмотные люди. Даже если мы откроем одни из самых знаменитых Дарма-шастр, Ману-самхиту, там говорится об обязанностях всех, и женщин, и мужчин, и различных варн, людей, занимающихся различной деятельностью, и социальной жизни, и Шримад-Бхагаватам повсеместно об этом говорится, и в Махабарате, и в Рамаяне, ну я уж не знаю, кто такую глупость придумал, мне недавно буквально написали, где там в Ведах говорится об этом, ну, как говорится, надо обращаться и прислушиваться к специалистам в каждом деле, а не просто верить всему, что написано в интернете. И поэтому там в Нити-шастрах Чанакхи сам, не скрывая об этом, говорит в первой главе, в первых стихах, что все, что я написал это на основе священных писаний. В Нити-шастрах есть это знаменитое утверждение, что друг познается в беде, а жена в нужде. О чем здесь говорит Чанакхи? Проверяя слугу, да? Проверяя родственника, проверяя друга, проверяя жену. Проверяя не значит, что мы там специально устраиваем нашим близким очную ставку, но каждый взрослый человек, который попадал в какую-то трудную ситуацию в жизни, он может увидеть, каким образом перед нашими глазами раскрывается на практике, в практических делах, реальность наших взаимоотношений с нашими окружающими людьми. И первое, что говорит Чанакхи, что проверяя слугу в исполнении долга. У нас, понятно, мы выросли на просторах бывшего Советского Союза. Нас воспитали так, что там, ну, слуги – это плохо. Служить брат, прислуживаться тошно. У нас Советский Союз возник из какой-то революции, еще чего-то. дало рабское право. Вот, допустим, в Индии всегда были люди, которые работали в сфере услуг. На самом деле, вот эти люди, которые работают в сфере услуг, они просто в ведах называются слугами. То есть люди, которые конкретно служат другим. Служат все, но конкретно те, кто работает в сфере услуг, это их называли просто слугами, или это варна называлась шудры. При этом их уважали, их ценили, о них заботились. Говорится, что в социальном теле шудры олицетворяют ноги. Ноги, они очень важны, они несут нас куда-то. Вайши или бизнесмены, торговцы, они уже не работают в сфере услуг. Они сами создают эти услуги, они создают капитал, создают рабочие места. Они сравниваются в социальном организме ведах с желудком. То, что питает или кормит тело. Кшатрии, управленцы, менеджеры или воины, они сравниваются с руками. Руки, они защищают тело. Руки, они руководят. Руководитель – это человек, который руководит руками. Они, естественно, тоже не работали в сфере услуг. Они были военными, они были царями, они были руководителями. Хотя, еще раз, в каком-то смысле мы все слуги, но здесь, потому что мы все приносим свою жизнь и пользу другим людям. Это на самом деле суть проявления любви – делать что-то полезное для других, любить, служить. Самое красивое проявление любви – это служение. Когда мы любим другого, мы хотим ему служить. Парень видит девушку красивую, и он хочет ей служить, он хочет дарить ей цветы, подарки, видеть ее счастливую улыбку. Какое-то время это продолжается, да? Потом начинается бытовуха. Поэтому веды говорят то, что отношения, взаимоотношения должны строиться на основе долга, а не на основе просто каких-то чувств и эмоций. Чувства и эмоции, они приходят и уходят, а если есть чувство долга, ответственности, обязательств, это создает стабильность и, в конце концов, выстраиваются глубокие, дружественные человеческие взаимоотношения между мужем и женой, что зачастую удовлетворяет намного больше, чем влюбленность, страсть, конфликты, искры во все стороны. Эти вещи, они очень мимолетны. И, в конце концов, браманы. Браманы сравниваются с головой, это интеллектуалы, то есть люди, которые от природы обладают разумом, и их вклад – в жизнь, в социум, то, что они помогают другим людям изменить свое сознание, понять какие-то важные вещи. Одно из важных качеств брамана – это наблюдательность. Браман способен наблюдать за собой, за окружающим его миром, и поэтому браман постоянно занимается образованием. То есть у остальных людей способность отстраняться от реальности, наблюдать, всю жизнь учиться, развиваться, видоизменяться, быть гибким, в мышлении, в изменениях. Это не просто людям. Поэтому интересно, говорят, что даже в ведическом обществе браманов из 100% населения был 1%. Один. Не шутка ли, 1%. То есть головы, не может быть много. Поэтому это очень ценные люди. Они отдельно выделялись в ведическом обществе как учителя или те, кто знает веды и обучает других людей ведам, своим образом жизни, своим примером, и, естественно, рассказываем ведическое знание из священных писаний. И в Индии раньше всегда в домах жили слуги. Притом это не были слуги женского пола, естественно, это нонсенс. Это были какие-то там вот то, что в Англии лакеи, там придворные, еще что-то. Они жили где-то рядышком с хозяевами, да, или как, не знаю, как назвать, с начальником на работе, сейчас это называется слово начальник. И они их заботились, поддерживали там, или жалование какое-то им платили, или просто поддерживали их, то есть обеспечивали все их потребности. Естественно, у них тоже были дети, семьи. И даже в самой средней семье в Индии еще 50-70 лет назад всегда были слуги, то есть женщина, она не делала всю эту домашнюю работу по дому сама. То есть был слуга, который помогал, который что надо убирал, что надо там носил, приносил. И это считалось нормальным. Сейчас огромный там... Потом люди там, они восстали против этого, как так, слуги. Но на самом деле этих людей ценили, уважали. И с ними считались хороший работник на работе. Все, у кого есть свой бизнес, какие-то, может быть, магазины, помещения, знают, что хорошая уборщица, хороший там хозяйственник или хорошая вахтерша, это она дорогого стоит, надежный, стабильный человек. Но сейчас все автоматизируется, все переходит на механизмы. Буквально вчера там слушал новости, что придумывают роботов, которые там заменят уборщиков, роботов, которые заменят аптекарей. И тогда возникнет, да, тотальная безработица. Людям было где работать. Люди могли, простые люди могли себя таким образом поддерживаться. В наше время там считается это или унизительным, или просто все автоматизируется как-то, или бедная женщина современная, которая на работе работает, у нее мужа нет, и ребенок есть, еще надо в доме убирать и вкалывать. Естественно, она с ума сходит от такой нагрузки, от такого стресса. Более того, в Индии до сих пор люди богатые, они никогда сами не сядут за руль. Здесь у нас как бы, ну, все люди садятся за руль. Это только супербогатые, там у них есть водители, а там нет. Там эти люди, они делали эти вещи. Они возили других, и как бы, ну, это для них считается некой нормой. То есть, если есть какой-то достаток, самому не ездить, чтобы возил кто-то, возил водитель. И вот Чанаки говорит то, что слугу, или, скажем так, может быть, работника, да, если выражаясь современным языком, нужно проверять в исполнении долга. Если есть кто-то, скажем так, ну, если, к примеру, мы какие-то работодатели, да, или мы нанимаем кого-то на работу, или принимаем кого-то в команду, то нужно посмотреть, каким образом проверить, насколько человек вообще серьезен в исполнении долга. То есть, насколько человек внимательным образом относится к тому, что его просят, насколько он забывает или не забывает то, о чем ему говорится, насколько он правильно себя ведет тогда, когда он что-то забыл, а невозможно все помнить, иногда люди что-то забывают, признает ли он свои ошибки, готов ли он как-то меняться, двигаться куда-то дальше, что это делает человек, что делает этот человек, когда вас нет рядом, да? Потому что есть такие работники, они работают только тогда, когда им, не знаю, пендаля хорошего дашь, если перестаешь за ними наблюдать, они перестают делать. Знаете, как если кто-то на стройку приглашал рабочих, они там специально прораба нанимают, чтобы он приходил и вдохновлял от ноги к спине людей, чтобы они что-то делали, не забухались, не остановились. Вот, поэтому если мы, ну, принимаем кого-то на работу, принимаем кого-то в коллектив, на какую-то, ну, простую должность или даже более сложную должность, нужно посмотреть, насколько человек целостный и последовательный в том, чтобы исполнять свой долг. Таким образом мы можем понять, можно ли положиться на такого человека или нет. На самом деле быть хорошим работником – это большая редкость. В этом мире нет недостатка людей номер один. Всегда недостаток с людьми номер два. Быть хорошим помощником, ну, это на самом деле дорогого стоит. Родственников в трудности, говорит Чанаки, проверяй. Да, родственники, они такие люди, они претендуют постоянно на какую-то близость в отношениях друг с другом. Это хорошо, это правильно, но при этом Чанаки говорит, что посмотрите, когда у вас трудный момент в жизни, кто вам помогает? Кто реально приходит на помощь, кто реально интересуется хотя бы тем, что с вами происходит, не говоря уже о том, чтобы как-то помочь, поддержать физически, эмоционально или, может быть, финансово. Тот, кто делает это родственник. Мне намертво запомнилась эта вещь. Я читал Гаруда Пурану, и одна из Пуран, тоже категория ведических текстов, они называются «Смрити», где в форме истории излагаются изначальные тезисы из Упанишад. И там интересная вещь говорится, что если человек умирает, и рядом с ним есть люди, которые произносят святое имя Бога ему в уши, умирающему человеку, главная помощь, да, для души, которая готовится к следующему шагу, уходя из тела, такой человек называется родственник. Понятно, что это не единственный критерий, но вот если есть кто-то, когда мы уходим, и он помогает нам уйти в чистом состоянии сознания, думая о Боге, помогает нам делать этот шаг. Чанаки говорит, такой человек называется родственник. Гаруда Пурана говорит, Чанаки Пандит говорит, что родственник – это человек, который помогает в трудный момент. И это должно двум вещам нас научить. Первое – тому, что не обязательно, чтобы он был нашим, как это называют, как-то сказать-то, физическим родственником, да, или родственником по крови. Если это другой какой-то человек, но в трудный момент он нам помогает, это наш родственник. Чанаки сам позже в этой книге скажет, что у человека есть 5 отцов, 7 матерей и 5 отцов. 5 отцов человека – это первый, тот, кто зачал, отец. Но часто сейчас бывает зачал и ушел. Тот, кто воспитал, тоже отец. Поэтому если кто-то воспитывает не своего сына, он тоже отец. Если кто-то вырос, воспитанный не отцом, который его зачал, надо понимать, это тоже отец в соответствии с ведами. Тот, кто дал духовное посвящение, учитель, да, тот, кто вручил священный шнур, дал человеку инициацию, духовное посвящение, посвящение в ведическое знание. Духовный учитель тоже отец. Как я говорил, что проявление... Это принцип некий есть, принцип старшинства, принцип отца. Есть различные проявления этого принципа. Царь – это тоже отец. Поэтому, допустим, в соответствии с ведами, Владимир Владимирович, он для всех, для нас отец. Это не означает, что там он совершенный человек. Это не означает, что мы обязательно должны совсем быть согласны, что он говорит и делает. Но я, допустим, всегда протестую, когда критикуют президента нашего, президента Российской Федерации. Или даже если мэры города критикуют, я тоже всегда против. Я никогда в таких беседах не участвую, мне противно. Я на самом деле глубоко его уважаю. Я не разбираюсь в политике, не мне судить, что правильно, неправильно, но сам факт, что на это место никто просто так не попадает никогда, как минимум человек достоин нашего уважения. И если мы этого не делаем, если мы не уважаем людей, которые занимают какие-то должности, то мы таким образом совершаем на самом деле оскорбление против самого этого принципа отца. И как объясняют астрологи, ведическая астрология, тогда ослабевает солнце в нашем гороскопе. У нас теряется решимость, у нас теряется и какой-то энтузиазм, теряется целеустремленность. То есть мое мнение, что он очень сильный, очень целеустремленный, очень мужественный человек, у которого многим ценным вещам можно поучиться. Что там делается правильно и неправильно, я еще раз говорю, я не занимаюсь политикой, это не моего ума абсолютно дело, но сам принцип мы должны уважать. Я вот здесь вот в Волжском живу, и все, с кем я общаюсь, они знают, я прожил здесь 5 лет, что я никогда не поддерживаю такие разговоры, там, что делает администрация не так, или что даже полицейские там делают не так. Понятно, мы должны отстаивать там наши конституциональные права, федеральные законы, еще что-то. Но просто глупо осуждать людей там из какой-то зависти, ревности, еще что-то. Надо просто уважительно относиться. Не обязательно там восхищаться всем, что делает полиция, но уважать мы должны. Чанаки говорит то, что царь, в данном случае, в нашем случае президент, это отец, мы должны его уважать. Это в наших же интересах, это нас делает сильными. Если мы не делаем этого, мы становимся слабыми. Вообще взрослые люди, они всегда благодарны. Они не так много критикуют. Критиковать может только тот, кто может повлиять на ситуацию. Если мы не можем повлиять на ситуацию, неплохо бы со своей сначала жизнью разобраться, прежде чем там осуждать кого-то, кто над нами. И пятое проявление отца, говорит Чанаки, это тот, кто помог в трудный момент. Если есть кто-то, не обязательно еще раз наш кровный родственник, если кто-то протянул нам руку в трудный момент, если есть такой человек, это отец. Это отец. И мы должны уважать такого человека также, и мы должны быть благодарны ему. А не так, что пока у нас проблемы и нам помогает, мы рады. А когда проблема решилась, то мы с радостью разрываем эти отношения, чтобы не оставаться должными в этих отношениях. Это очень неправильная вещь. Поэтому вот много есть людей, которые называются родственниками, в особенности, когда мы создаем семьи, там есть родственники со стороны жены, со стороны мужа. Но далеко не все ведут себя как родственники. И Чанаки говорит, что если ты хочешь понять, кто такой родственник, родственник – это тот, кто помогает в трудный момент. Он как минимум интересуется, а как максимум что-то делает. сопереживает, поддерживает, там как-то физически пытается как-то помочь, спрашивает, чем я могу помочь, чем я могу быть полезен. Как минимум такой человек должен помнить о том, что происходит с нами, и сопереживать нам в нашей ситуации. Это родственник. Друга проверяй в несчастье. Да, друга проверяй в несчастье. Или, как говорится, друга проверяй в беде. Та же самая вещь. Если кто-то реально наш друг, если кто-то реально, ну, сердцем с нами, то когда нам плохо, ну, он не будет злорадствовать, он не будет радоваться нашей ошибке какой-то. Он будет за нас. Если мы даже совершаем ошибку, друг все равно будет за нас. Он просто выскажет нам все, что он о нас думает, открыто, в лицо, не где-то там за спиной. Открыто в лицо, таким образом поможет на самом деле нам. И, ну, та же самая вещь, я думаю, что вы в жизни сталкивались, каждый из вас, с такой вещью, что мы попадаем в какое-то несчастье, у нас случается какая-то беда. Если все эти так называемые друзья, они растворяются сразу же, исчезают из нашей жизни и не протягивают нам руку помощи, притом сами, не дожидаясь того, пока мы их об этом попросим, чтобы, ну конечно, ты попросил, давай уж так и быть, помогу. Эти люди называются друзьями. Я тоже замечаю интересную вещь, что есть кто-то, кто вроде бы друг, кто вместе с тобой, там, не знаю, работает или вместе с тобой что-то делает, но почему-то в несчастье и в беде помогает не он. В несчастье и беде помогают люди, которые, может быть, так сильно по-дружески на нас не были, ну, настроены, к нам расположены, не проявляли таких эмоций дружеских, не так красиво шутили. Но в трудный момент они не бросают, не кидают и не предают. Такой человек называется друг. И жену проверяй в горе. Да? Жену, говорится, проверяй в нужде. Жену проверяй в горе или в нужде. Здесь я, к сожалению, заметил, не всегда есть точный, абсолютно дословный перевод на русский язык, но поскольку я точно это знаю из нити шастры, что жену друга проверяй в беде, а жену проверяй в нужде. Здесь, скорее всего, имеется в виду нужда. И нет изначального текста на санскрите, он есть с английским только переводом. Я, к сожалению, не выучил английский язык так, чтобы читать в переводе с английского еще, но обязательно выучу. Такое часто бывает. На самом деле, знаете, вот если объединить вот эти вот вещи, трудность, несчастье, нужду или горе, как в этом переводе, всегда настоящие отношения проверяются именно этим. Если есть какие-то взаимоотношения, может быть, даже с той же самой супругой, женщиной, да, хотя женщина – это абстрактно, жена. Нормальные отношения – это не отношения с женщиной, это отношения с дочерью, отношения с сестрой, отношения с женой, отношения с матерью, отношения с учительницей, отношения с ученицей, отношения с бабушкой, с тетей, с кем угодно, но только не отношения с женщиной. В нормальной культуре нет понятия «женщина». Есть понятие «сестра», «бабушка», «тетя», «мать», «супруга» и так далее. То есть не просто «женщина». Ну да, «женщина» можно эксплуатировать. Она всегда кто-то для нас. Или дочь, или мать, или жена, или бабушка, или тетя, или сестра. Любое отношение проверяется трудностями, конфликтами, ошибками в этих отношениях, какими-то падениями человека. И в частности, нуждой. Да, мне рассказывали эти истории, как счастливая семейная жизнь, жена любит мужа, пока он богатый. Муж разоряется, становится нищим, жена уходит от него. Не способны пережить эту нужду. У меня буквально перед глазами стоит замечательный пример. Был человек, у него было очень много денег. Потом раз, он лишился всех этих денег и лишился своего доброго имени. Но супруга пошла за ним, проявила таким образом это женское целомудрие. Честь и хвала за это. Снимаю шляпу, как говорится. Это, ну, настоящий подвиг женщины. Остаться верным своему мужу в трудный момент. И самый трудный момент для мужчины – это нужда. Потому что если у мужчины есть чувство долга, не так же нужда обжигает, как ощущение неспособности позаботиться о собственной супруге и собственных детях. Вот это намного больше обжигает человека. Женщина, которая в этот момент не бросает мужа, верит в мужа, это называется жена. К сожалению, такое в жизни тоже бывает, что жены бросают, а какие-то женщины, которые были рядом, они, ну, верят в человека. Ну и, как правило, естественно, потом мужчины сходятся с такими женщинами, как рассказывает эту известную историю про Альфреда Форда. Альфред Форд, или Генри Форд, изначальный основатель этой компании, славный. У него на протяжении 2 лет вообще ничего не получалось. Он ходил на работу, там вкалывал, и потом всю ночь проводил в гараже и пытался сделать двигатель. Его супруга верила в него, никто не верил, но она в него верила. Он остаток всей жизни называл ее верующей. И в конце концов, в один из дней он выехал оттуда на автомобиле и стал тем, кем он стал. Это жена. Это человек, который всегда за своего мужа, даже в трудный момент. И, к сожалению, иногда мы видим, что это не так. Верная жена – это огромное благословение Бога, и надо очень сильно ценить эту вещь. Девушка, которая в нужде, готова идти за тобой, женщина, и не пилить тебя, а верить в тебя, благодарить тебя, видеть твои усилия, старания какие-то. Понятно, что мужчина должен действовать из чувства долга, но если ты видишь благодарность жены за твои усилия и старания, то это, конечно, вдохновляет, окрыляет. Хочется горы свернуть потом ради такого человека. Поэтому общая вещь, которую говорит здесь Чинаки, очень простая, что любые отношения настоящие, они проверяются в трудностях. И любые настоящие отношения, будь то исполнение долга всегда связано с трудностями. Отношения с супругой, отношения с друзьями или с родственниками. Если они настоящие, трудности, они не разъединяют людей, они наоборот делают отношения между людьми еще крепче, еще сильнее. Если, начав проживать первые испытания, наши отношения начинают трещать по швам, то надо понять, что далеко не все так, как нам кажется, и делать какие-то выводы, пытаться исправлять эту ситуацию, ценить того, кто действительно ведет себя как родственник, как друг, пытаться поговорить со своей женой, объяснить ей, что и как, каким образом мы видим наши отношения. Вот об этом вот шлока. Я думаю, что я закончу. Давайте перейдем к вопросам. Там был один вопрос. Если будут еще вопросы, пожалуйста, пишите. Если вопросы закончатся, то остаток часа я тогда расскажу еще какой-то материал дальше.
Хорошо, договорились. Я снова скажу, что можно писать на наш сайт vedaradio.fm, а можно звонить по скайпу с логином vedaradio. И тот способ подходит. Скайп у нас будет работать, правда, буквально через несколько секунд. Но пока можно печатать, кто этого хочет. Итак, вопрос, о котором вот только что упомянули. Маргарита его прислала еще до начала эфира. «Павел, помогите мне советом. Почти все родственники – мужчины, либо алкоголики, либо наркоманы. Меня очень тревожит мой старший брат, так как он тоже пошел таким путем. Ему почти 30 лет, у него жена, 2 детей, работать не хочет, наркоманит с друзьями, к родным настроен враждебно. Много раз в жизни чуть не погиб при разных обстоятельствах. Скажите, возможно ли, что через молитвы Бог разрушит нашу злую карму? Я молюсь так, как учит Олег Геннадьевич Торсунов. Стараюсь соблюдать сухой пост выкадыши, а плоды от этого прошу Бога отдавать брату. Как сильно мне надо стараться и правильно ли я поступаю? Но дело еще в том, что когда я усердно стараюсь погружаться в молитву, служить Богу, желать всем счастья, то через какое-то время наступает сильная слабость, полная апатия, упадок всяких сил. И мне нужно много времени и вдохновения, чтобы снова начинать заниматься духовной практикой. С чем связано такое мое состояние?» Так, здесь 2 вопроса. Правильно ли она делает, Маргарита, и с чем связан вот такой упадок сил?
Угу.
Да, и возможно ли через молитвы, чтобы Бог разрушил такую злую карму? 3 вопроса, но они связаны между собой.
То есть, возможно ли, с чем связан упадок, и 3-й какой?
И правильно ли Маргарита вообще в целом действует? Может, как-то иначе нужно?
Угу. Да. Конечно, возможно. Для Бога нет ничего невозможного, поэтому Он и Бог. Я вспомнил эту историю про апостола Павла. По-моему, апостол Павел. Я могу ошибаться, но кто-то из апостолов. Насколько я помню, апостол Павел, он проповедовал, его проповедь, она была очень мощной, сердца людей менялись от того, что он говорил. Люди шли за ним, их сердца преображались. И где-то странствовал, там один из каких-то царей попросил, чтобы придворные звездочеты, да, астрологи по-нашему, они сказали что-то об этом человеке. Они пошли там, посмотрели на него и пришли и говорят: «Святой». Он говорит: «А как вы определили?» Раньше те, кто обладали астрологией, те, кто играл роль астролога, они было несколько разделов знания: астрология, физиогностика, нумерология, как минимум, хиромантия. То есть со всех точек зрения они знали эти вещи. Он посмотрел на него, изучил и говорит: «По всем признакам бандит». По всем внешним признакам бандит, но реально ведет себя и действует как святой. То есть человек преодолел свою низшую природу, очевидно, святой. Для Бога нет ничего невозможного. Более того, я знаю это много случаев, когда люди, которые обращались искренне, они избавлялись еще не от таких страшных привычек. Их жизнь менялась. Бог может все, но надо важную вещь понять, что Бог не должен. И Бог учитывает свободу выбора другого человека. Грустная история. За него грустно. И грустно, что он такой выбор в жизни сделал. Потому что разные люди делают разные выборы. Кто-то сталкивается с трудной ситуацией и думает: «Я знаю, как это плохо, и поэтому я никогда не буду делать сам». Кто-то наоборот идет по примеру своих родителей. Важная вещь, чтобы не попадаться в ловушку судьбы своих родителей, их ошибок, не осуждать родителей. Это очень плохо. Я вынужден признать, что я раньше сам это делал, и потом в какой-то момент я увидел, что я совершаю все те же самые ошибки, что и мой отец. И я раскаялся в этом. Раскаялся и перестал это делать. Мне намного легче стало. Я понял отца. Как-то, вообще, когда мы старше становимся, мы по-другому все начинаем понимать. Пойми и прости, как называется. Чтобы простить, надо понять. Если мы не поймем, то мы не простим. Это будет не искренне, не до конца. Поэтому важно не осуждать родителей. Это урок хороший для всех. Одна из причин, по которой это может происходить с людьми в жизни. Другой момент, почему Бог не должен, потому что Бог не насильник. Законы кармы, они беспристрастны, и каждый человек вправе выбирать свою судьбу. Человек вправе выбирать, как действовать, но человек не выбирает последствия своей деятельности. Мы можем выбрать, пить водку или не пить, натощак утром стакан. Но запинеть или не запинеть – это уже некий закон. Естественно, что если мы жмем на эту кнопку алкоголя, наркотиков, очевидно, что это саморазрушение, и это надо понимать, откуда все это идет. Нужно не просто молиться Богу, чтобы он избавил его от этой зависимости. Нужно молиться Богу, чтобы Бог вернул ему в его жизни смысл. То, ради чего жить, и то, ради кого жить. Когда у человека в жизни нет вот этих двух вещей, он не понимает, ради чего он живет, а ради кого он живет, тогда человек начинает медленно умирать. Это маленькое. Это постепенно. Курить, пить, чрезмерно много спать, потреблять наркотики, лениться – это постепенное самоубийство. Есть просто резкое самоубийство, есть постепенное самоубийство. Люди, которые делают это люди, которые лишились смысла жизни. И смысл жизни две вещи людям придает: любимое дело и любимые люди. Поэтому реально, что вы можете сделать для человека, это дать ему почувствовать, что он вам нужен. А оружие главных женщин – это их эмоции. Можно и расплакаться искренне, обнять его, сказать: «Что ж ты делаешь с собой?» Не обвинять его в том, какой он плохой, и думать, что он сам чувствует, что он неправильно действует, Просто показать ему, как он нужен, как он ценен. Многие мужчины не могут против этого устоять, большинство, если видят женские слезы, при этом искренние, ненаигранные слезы. Часто, к сожалению, зачем-то женщины сдерживают эти слезы, не понимая, что таким образом они могут реально спасти кого-то своей любовью. Поэтому очень важно, чтобы он почувствовал, что вы его любите, что вы его цените. Несколько слов человека, который верит в нас и которому мы нужны, могут вернуть нас в миру. Вот, поэтому это то, что можно сделать, это совет от меня. Не совет, а опыт. Я видел, как это работает. Если человек чувствует, что его кто-то любит, и что он кому-то нужен, он преобразится очень быстро. Молиться Богу надо, чтобы Бог ему в жизни вернул смысл. Вернется смысл, а смысл исходит из любимого дела, из любимых людей. Все вернется. Относительно того, правильно или правильно, но это не должно становиться главной миссией вашей жизни, потому что он свободный, и Бог не насильник. Бог дает людям право и деградировать, и прогрессировать. Бог как отец. Отец, когда любит детей, позволяет им ошибаться. Но это не значит, что, ошибившись, мы не будем сталкиваться с последствиями собственного выбора. Поэтому молиться надо, но это как минимум вам точно поможет. Потому что когда мы просим за других, то наше сердце мягче становится. Мягкое сердце способно любовь чувствовать вообще. Вообще чувствует других людей. Эгоисты чувствуют только то, что с ними происходит. Сидят в этом коконе собственного эгоизма. Люди с любящим сердцем, мягким, способны чувствовать других людей. Сопереживать. Но это не должно становиться основной миссией вашей жизни. Вы не мать ему, не жена. Делайте то, что можете. И как раз-таки то, что вы говорите, что из вас это изматывает, потому что вы верный признак, что вы это неправильно делаете. То есть надо делать, но при этом не надо так сильно в это вовлекаться во все. Это тоже благо для человека. Выбирать и сталкиваться с последствиями своей деятельности. Особенно если это взрослый человек и мужчина. Что реально вы для него можете сделать, это вот эту вещь. Показать ему, что он вам нужен, что вы его любите. Делайте это, но не перегружайте себя. Вам тоже надо свою жизнь устраивать. Не знаю, замужем вы, не замужем. Надо выходить замуж, рожать детей. Что сделаешь? Люди делают свой выбор жизни сами. Потому что если вы будете всю жизнь на это класть, в конце концов он мужчина, взрослый человек, он должен получать свои уроки в этом, благо для него. Мое ощущение, что вам надо с собой заниматься в большей степени, в меньшей степени пытаться помочь ему.
Вот вы сказали, что человек вообще сам свободен, нужно предоставлять какую-то, оставлять эту свободу, которую подарил Господь, и это не должно стать целью жизни, потому что вы не мать, не жена, вот такая фраза прозвучала. А если это мать и жена, то есть они все-таки должны как-то контролировать, так скажем, эту свободу человека?
Нет, речь не в контроле свободы, речь в том, что усилия надо больше прилагать, потому что, ну, это мой сын, или это мой муж, это другие отношения, более близкие. Сестра – это все-таки сестра. Это жена – это жена, это одно целое с мужем. А мать – это, ну, это ее чадо, ее сын. Сестра – это сестра. Просто, ну, вот этот признак того, что и она сама изматывается, ей плохо, это не совет общий для всех, это конкретно совет для нее прежде всего. Это признак того, что она делает не совсем правильную вещь. Потому что если мы правильно делаем, то это трудно, но это наполняет. Если это изматывает, и у нас не остается энергии также на себя, это значит, что это неправильно. И даже в этих отношениях свобода – это не значит, что мы не пытаемся исправить человека, но до какого момента мы можем исправлять человека? Матери иногда это делают, такие подавленные большие дети рядом с ними, мальчики. Иногда помощь – это дать человеку возможность ошибиться самому. Это помощь. Поэтому, ну, это индивидуально. Я не стал бы выводить это как общий принцип для всех. Надо прилагать усилия, надо пытаться помочь другому человеку. Нужно пытаться достучаться до другого человека. Но человек свой выбор в жизни должен делать добровольно. Если он не делает свой выбор в жизни добровольно, его разум он никогда не включится. Никогда не включится его разум. Он из страха будет делать. Как только вы отвернетесь, он все равно это сделает. Вот, скорее, намного более важно стремиться, чтобы муж, там, сын или брат имели общество достойных мужчин, которые смогли бы объяснить им эти вещи. А я говорю, главное, что может сделать женщина для своего мужчины, брата, мужа, сына, показать, как он дорог, как она его любит. Просто, ну, это, понимаете, это не сыграешь, это надо иметь вот это вот сопереживающее сердце, когда я не радуюсь ошибкам человека, поучаю его, а когда я искренне ему говорю, что ж ты делаешь с собой, что ты делаешь со своей жизнью. Расплакаться, сказать, что ну я же за тебя переживаю. Я не хочу, чтобы тебе будет плохо, если ты будешь делать это. Тебе будет плохо. Тогда это может быстро преобразить человека. Вот такая
спасибо.
Вещь.
Угу. Спасибо. Пришел вопрос у нас также. Наши слушательницы интересуются, вот как сегодня было сказано, что жену проверяют в нужде, да, одно из утверждений, а вот мужа в чем проверяют?
Да, я услышал это утверждение, что муж учит обязанности жены, а жена научит обязанности мужа. Вы не волнуйтесь, остальные там 180 стихов из этой Нити Шастры, они в первую очередь для мужчин, а не для женщин. Вот. Все остальное, что там говорится, что кто и что должен делать, это для мужчин. Да очень просто, мужчина как раз-таки проверяет. Женское целомудрие – это верность мужу, а мужское целомудрие – это верность долгу. То есть есть долг. И долг означает, что я делаю не всегда, что мне нравится. Я также делаю то, что мне не нравится, но это мой долг. Долг это означает, что иногда меня за это будут хвалить, иногда за это меня не будут хвалить. Иногда еще в ответ будут истерить и упрекать. Надо все равно это делать, это твой долг. Долг означает, что приятно, неприятно, нравится, не нравится, похвалит, не похвалит, оценит, не оценит, там, не знаю, приготовит конфетку, не приготовит конфетку. Дадут сладко, не дадут сладко. Ты все равно это делаешь. Это муж. Поэтому, если хотите понять, достойный человек или недостойный, если мужчина просит секса до свадьбы, это кобель. Пусть смотрит кобельное телевидение и удовлетворяется этим. Если мужчина счастлив тем, что он заботится о женщине, даже не получая каких-то благ в ответ, просто рад ее счастью. Если он готов прощать, когда женщина истерит. Каждая женщина истерит. Не волнуйтесь, каждый мужчина выпендривается тоже. Каждая женщина истерит в какой-то момент. Когда женщине трудно, она бывает очень недовольной, очень такой болезненной, ранимой. Ну, это нормально. И мужчина, муж – это тот, кто способен прощать, способен исполнять свой долг, даже если женщина ведет себя очень недостойно. Такое бывает. И женщина, если видит это, она очень ценит это. Способен делать не то, что когда только получается и приятно. Способен делать то, что надо, и то, что правильно. Даже если за это хвалят, и неприятно. Часто такое бывает. Женщина впадает в какие-то эмоции. Она не понимает, что то, что мужчина делает, это правильно. Время проходит, она понимает постфактум. Мужчина – это чувство долга, прежде всего. Ответственность, обязательства. Если человек делает это хороший муж. Даже если он иногда выпендривается. Поверьте мне, это нормально. Ненормально, если он все время это делает. Но каждый мужчина это делает в какой-то момент. От природы лидеры и хотят признания своего лидерства. Ну, разумная женщина просто в этот момент ведет себя скромно. Это недолго длится. А дальше, как бы, ну, все вернется на круги своя. Точно так же разумный мужчина, когда женщина истерит, он понимает, ну, это ненадолго. Конденсат выйдет, и дальше все будет, как всегда. Такой вот совет, как проверять мужчин.
Спасибо. Пока вопросы у нас это все, на которые мы ответили. Вы что-то еще хотели сказать в рамках этого эфира?
Да, могу сказать. Там большая хорошая тема. Вот, я думаю, что может быть даже можно будет к ней вернуться. Не хочется ее начинать, я просто для затравки, так сказать, прочитаю. Пренебрегающий нетленным ради бренного теряет и то, и другое. Пренебрегающий нетленным ради бренного теряет и то, и другое. Если просто в целом сказать, то главная мысль здесь, которая есть, то, что есть люди, которые уделяют внимание только материальной стороне жизни. Есть люди, которые уделяют внимание только духовной стороне жизни. И это неправильно. Почему? Потому что мы живем в социуме, у нас есть семьи, дети, мы должны исполнять свой долг. Постепенно, там, достигнув определенного возраста, можно полностью посвятить себя служению Богу. Есть, конечно, люди, которые не создают семьи, но они и живут достойно, как монахи, служат, у них есть ответственность. Но в конечном счете человек, как минимум, каждый день должен отдельное время выделять на вечные вещи, продолжая исполнять свой долг. Потому что, ну, если мы пренебрегаем вечными вещами, ну, в конечном счете материальные вещи, они временные. Это временная категория, это школа. Школа не может длиться вечно. После школы должна быть взрослая настоящая жизнь. Человек учится, чтобы потом была настоящая жизнь. Точно так же этот мир – это школа. В Ведах очень красиво говорится, что этот мир – это как мост. И на мосту не надо устраиваться, по мосту надо пройти. Нам нужно туда, на тот берег. Есть другая реальность. Реальность вечности. Реальность любви. Это то, чего хочет наше сердце, ищет наше сердце. Понятно, что люди, не сталкиваясь с достойными примерами в своей жизни, они становятся скептиком. После 30 уже это, к сожалению, печальная реальность. Люди никому не верят. Верят только в свои усилия, в деньги, в рационализм абсолютный. Любовь есть, просто мы любить не умеем. Вечность также есть. Все, что существует, существует вечно. Просто в этом мире материя, она то проявляется, то исчезает, непроявленное состояние. Но душа или частица сознания, она вечна. Смерти нет внутри в человеке. Человек не верит, что он умрет. Правильно, не умрет. Тело умрет. Точнее, уйдет в непроявленное состояние, потом снова проявится. Законы физики это объясняют очень красиво, что закон сохранения энергии. Энергия просто трансформируется в другое качество. Все, что существует, существует всегда. Это простой ответ на вопрос, кто создал Бога. Не волнуйтесь, Бог всегда существовал, и вы тоже. Все, что существует, оно всегда существует. Просто поскольку у нас нет опыта духовной жизни, настоящей духовной реальности, мы пребываем в бренном мире материи, где то проявляется что-то, то исчезает. Мы это видим каждый день. Солнце то появляется, то уходит за горизонт. Это не значит, что оно умирает. Нет, просто оно в непроявленном для нас состоянии. Снег покрывает землю, и цветы исчезают. Весна, зима, лето. Весна, лето, осень, зима. Проходит цикл. Все скрывается под снегом, проявляется снова. Циклы жизни идут. Человек рождается, это весна. Развивается лето, стареет осень. Умирает зима. Потом опять рождается. Мы его не видим, но это не значит, что его нет. Он пошел дальше. Душа, частица сознания существует всегда. Есть эти вечные отношения. Они соединяют душу и Бога. Другие живые существа, наша большая семья. Мы все частицы одного Отца. И поэтому разумный человек, мудрый человек, честный человек, смелый человек. Он понимает, что реальность, она не заканчивается. За нашим вечным домом, в кавычках, 2 на 1 метр, гроб называется. Реальность, она вечна, жизнь – это школа. После школы есть настоящая жизнь. И он живет достойно в этом мире, служа людям и не забывая о главном, о том, что есть вечные вещи. И эти вечные вещи, они должны храниться в самой глубине нашего сердца. Этому мы должны отдать свое сердце, и мы никогда не разочаруемся.
Спасибо большое. Я думаю, что на этом можно и остановиться сегодня. Есть
да.
над чем подумать. Хорошее завершение у нас получилось. Так что тогда уже эту тему, так сказать, вы развернете, насколько я поняла, в следующем эфире. Это на следующей неделе.
Окей.
Спасибо
всем,
вам большое.
Всем пока. Старайтесь как можно меньше проверять своих близких и побольше думать о том, что должны правильно делать мы сами. До встречи на Ведорадио.
До встречи.